Сегодня мы с вами будем говорить на весьма актуальную тему для молодого человека. И не только для молодого, но и даже для человека старше возрастом. И будем использовать текст, который, возможно, вы не ожидаете, что мы будем именно этот текст использовать для решения вопроса. Как сегодня утром пастор Алексей Алексеевич показал очень ярко, как Божье Слово дает ясный ответ из послания Римлянам, главе 12, как Божье Слово учит нас правильно общаться и какие проблемы связаны с нашей формой сегодняшнего общения, то я сделаю утверждение, неожиданное утверждение, которое поможет нам погрузиться в ту тему, которая звучит как прощание с интуицией, прощание со своим внутренним голосом. Итак, простое утверждение. Вы постоянно разговариваете сами с собою. You always talking to yourself. Постоянно. Да-да, никто из вас не разговаривает больше с вами, чем вы сами. Даже сейчас, когда я говорю, вы уже начали разговаривать сами с собой. Оценивать, как я говорю на русском или на английском, как я выгляжу, уже прямо сейчас у вас идет разговор. Мы особенно ярко разговариваем сами с собой, когда слушаем кого-то, с кем-то общаемся, слушаем музыку, смотрим какую-то передачу, находимся на богослужении. И вот там мы беседуем, но, может быть, особо так интимно наша беседа с самими собой происходит вечером, когда мы успокаиваемся от нашей жизненной суеты, ложимся на кровати, начинаем оценивать прошедший день, что мы сказали, как мы сказали, что мы сделали, и наш внутренний голос разговаривает с нами. Исследователи говорят, что человек в среднем разговаривает сам с собой 70% своего времени. И в этом есть определенная справедливость. Обычно люди этот внутренний голос называют интуицией, шестым чувством, голосом сердца или души. Я не говорю про какую-то шизофрению или психическую болезнь. Я говорю о том, когда мы разговариваем сами с собой внутри. Наш внутренний голос постоянно дает нам советы, оценивает те или иные события, напоминает нам о каких-то делах, отмечает какие-то важные аспекты в нашей жизни. Конечно, мы не всегда говорим вслух то, что мы думаем, но мы точно разговариваем внутри себя. Интуиция – это мои внутренние, не всегда осмысленные слова, мысли, чувства, на основании которых я принимаю те или иные решения своей жизни. Большинство своих решений в своей жизни. И хотя этот внутренний диалог может чем-то нам помочь, когда мы не спешим с эмоциональным ответом, когда мы анализируем и обдумываем следующий поступок, все же нам нужно быть осторожными, чтобы не приписать этот внутренний голос якобы Духу Святому, как многие верующие хотели бы сделать, чтобы не ошибиться. И поэтому вопрос, как я воспринимаю свой внутренний голос, весьма актуален для нас с вами, особенно для молодых людей, которые могут сделать принципиальные и серьезные ошибки в своей жизни. Я посмотрел интернет, и вот как люди описывают внутренний голос своей жизни. Вот известная женщина-блогерша в России пишет следующее. «Я всегда прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. Интуиция, как внутренний голос, помогает мне идти в нужном направлении по жизни. Внутренний голос ведет вас по жизненному пути». Если вы доверяете самому себе и прислушиваетесь, то будете идти в нужном направлении. Вы будете раскрывать сами себя. Ее подруга пишет ей в ответ: «Мое мнение – это интуиция, и еще, как говорят, я в это верю, внутренний голос – это голос ангела-хранителя. Позитивные мысли от ангела-хранителя, а негативные – от зла». Один психолог, известный здесь в Америке, советует использовать свой внутренний голос для аутотренинга, для самовнушения, для убеждения, особенно перед спортивными мероприятиями, так, чтобы обрести внутреннюю уверенность, готовность для каких-то действий и, в конце концов, достижений и побед. известный религиозный деятель нашего времени, в России его очень часто цитируют, так называемый Оша, он говорит так: «Бог – это твой внутренний голос. Тебе не нужен никакой другой священник, ты не нуждаешься ни в чьих наставлениях по поводу твоей внутренней жизни. Ты должен сделать лишь одно – проникнуть вглубь себя, чтобы услышать этот тихий внутренний голос. Как только ты его услышишь, как только ты поймешь, как именно нужно его слушать, вся твоя жизнь преобразится. Тогда, что бы ты ни делал, ты все будешь делать правильно». Большинство людей, кто исследует этот вопрос внутреннего голоса, соглашаются с тем, что на самом деле внутренний голос есть не что иное, как наши мысли, желания, представления, опыт, анализ, идеи. Здесь в Америке, может быть, лет 50-60 назад очень много об этом говорили, о внутреннем голосе, об интуиции, писали разного рода исследования, и психологи, и религиозные деятели, и специалисты разного толка. Например, особенно это ярко проявилось, когда исследовали, как поступают шахматные специалисты, гроссмейстеры. Не знаю, понимаете это слово или нет, но те, которые большие специалисты в шахматах. The expert in chess. И один человек, очень известный здесь тоже, в этой стране, Герберт Сеймон, он настолько расстроился, что многие авторы статей писали, что гроссмейстеры – это просто их внутренняя интуиция, они такие способные, потому что у них есть этот внутренний голос, интуитивно подсказывающий им, как нужно поступать, куда ходить, что делать на этой шахматной доске. Он в конечном итоге не выдержал, написал в одной статье, заявив, что интуиция не имеет ничего сверхъестественного. Он пишет так буквально: «Ситуация дала подсказку, подсказка дала эксперту доступ к информации, хранящейся в памяти, а информация дала ответ. Итак, интуиция – это не что иное, как узнавание». Друзья, в сущности, наш внутренний голос – это продукт наших внутренних размышлений, настоящих или прошлых, нашего опыта, движения наших мыслей, желаний, устремлений. Поэтому перед нами вопрос: как относиться к этому внутреннему голосу? Насколько нам нужно прислушиваться к нему и стоит ли вообще к нему прислушиваться? Например, несколько веков назад, и это будет удивительно для вас услышать, курение считалось очень полезным, нужным делом для здоровья человека. В XVI веке считалось, что табак помогает лечить раны, астму и рак. Причем, когда его привезли в Европу, то не только торговцы, но даже и врачи, и даже священнослужители стали говорить, что курение – очень нужное дело. Потому что оно не только тебя исцеляет от болезни, но, как говорили священники, дым табака отгоняет злых духов и очищает, так, как говорят своим языком, ауру духовную вашего дома. Причем они написали 4 дюжины, почти 50 болезней мог излечить табак. Это была панацея от многих как бы болезней. Конечно, прошло некоторое время, и сегодня люди понимают, что это намного более ужасно, чем даже сознавали люди век назад. Курение настолько убивает твой организм, что это даже не просто забава, это не просто баловство, это на самом деле смертельная опасность. Это уничтожение себя. Но вот в чем трагедия? В том, что люди, которые использовали этот табак несколько веков назад для лечения своих болезней, они были уверены, что они делают правильное дело. Их внутренний голос им подсказывал, что они делают правильную вещь. Они помогают себе, на самом деле, они идут путем исцеления. Внутри себя они были убеждены. Голос их души говорил им правильно, верно, но они жестоко ошибались и заблуждались. Не случайно отец, наставляя своего сына, в книге Притчи, глава 14, в стихе 12 говорит прекрасное слово: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти». Причем автор книге Притчи, был настолько уверен в правоте этих слов, что он даже снова повторяет эту же самую мысль в 16 стихе, в 16 главе, 25 стихе, буквально дословно. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Не торопись верить себе, не торопись доверять своему внутреннему голосу. Путь жизни и счастья может оказаться путем смерти. И вот здесь, прежде чем я подойду к тексту библейскому, мне нужно сделать еще одно заявление. Если все мы с вами разговариваем друг с другом, больше, чем кто-либо другой с нами разговаривает, у нас есть еще одна особенность. Мы все с вами по рождению, с первого дня нашего появления на свет, мы гедонисты. Мы ищем собственного удовлетворения. Мы ищем собственного счастья, радости. Это наш драйв, это наша внутренняя страсть, это наше желание. Мы живем, чтобы быть счастливыми, радостными, удовлетворенными, наполненными жизнью, в конце концов. Это то, что движет нами. Мы по своей природе гедонисты, ищущие удовольствие и удовлетворение. Каждое решение, которое мы принимаем, в сущности продиктовано этим стремлением. Наше собственное счастье является эпицентром нашего внимания. Даже когда хорошие родители заботятся о своих детях, они это нередко делают ради самих себя, чтобы их не осудили их ближние, чтобы их детям было хорошо и тем самым им было приятно, чтобы они были примером для других, и это могло быть основанием для их самовосхваления, чтобы их самоправедность тоже была защищена. Одним словом, казалось бы, самопожертвование и такое любящее отношение к детям, в сущности, может быть движимо простым желанием быть счастливым, радостным, удовлетворенным и довольным. Скажу даже больше. Я не встречал за всю свою жизнь, а мне уже 40 лет практически, ни одного человека, который бы сказал мне: «Знаешь, чему я стремлюсь? Знаешь, что я ищу в своей жизни? Я хочу добиться наибольшей боли и страданий. Я сгораю от страстного желания, которое придает мне так много сил и энергии, чтобы идти к депрессии и скорби. Это то, что мне нужно. Это то, ради чего я живу. Все мои решения ведут меня к тому, чтобы я пришел к отчаянию и к безысходности». Я не встречал ни разу такого человека, ни одного, который искал бы такой ужасной, печальной жизни. Никто не живет таким образом. Все хотят прийти к счастью. Все хотят прийти к радости. Это то, что внутри нас находится. Это наш внутренний голос, наше внутреннее желание, то, что нам нашептывает наша душа постоянно. Это когда мы с вами находимся вечером дома и прокручиваем разговор с кем-то или какое-то действие, и мы говорим сами себе: «Вот это бы надо было мне сказать, вот так бы надо было поступить». И мы так думаем, потому что мы полагаем, что если бы я бы сказал это или поступил так, то я получил бы больше счастья, радости и удовольствия. Мы думаем, что наши поступки могли бы сделать меня более счастливым. Известный французский философ и математик Блез Паскаль, он однажды сказал потрясающую фразу. Он сказал следующее: «Все люди стремятся к счастью. Из этого правила нет исключений. Способы у всех разные, но цель одна. Счастье является побудительным мотивом любых поступков, любого человека, даже того, кто собирается повеситься». Этот человек говорит довольно ясно и смело, и прямо, что даже самоубийца совершает этот ужасный акт самоуничтожения, потому что стремится к собственному счастью, потому что он думает, что так ему станет лучше, так ему будет хорошо. Понимаете, друзья, наши мысли, наши желания направлены или направляют нас к тому, чтобы мы обрели полноту радости, полноту счастья, удовлетворения, наслаждения, довольства, полноту жизни, в конце концов. Это наша внутренняя страсть, это наше внутреннее движение. Я признаюсь, что не очень хорошо ориентируюсь в пространстве. Моя жена это делает лучше. Поэтому я, когда езжу на машине, я использую навигатор. Есть такой хороший инструмент. Но навигатор, конечно, не всегда лучший вариант. И однажды я поехал на конференцию в христианский лагерь. Там у нас под Москвой есть такой. Я поехал по этому навигатору. То ли я был невнимателен, то ли навигатор сбился. Ну, одним словом, я заехал в один город и целый час кружил там, не мог из него выехать. И уже посмотрел на часы и подумал, мне уже проповедовать через час, и если я сейчас не выйду, то все, это будет проблема. Я отключил свой навигатор и по знакам поехал, по указателям и приехал на место. Понимаете, навигатор, которому я доверял, он подвел меня. Но ведь суть-то в том, что в моем сердце есть этот навигатор, навигатор счастья, у которого final destination – мое счастье и удовольствие. И если я следую по нему, то я обязательно буду искать этих вещей только. Но проблема в том, что этот навигатор на самом деле, он поломанный. И мы слушаем себя, слушаем внутренний голос, который говорит мне, вот путь жизни, вот путь удовлетворения, вот путь счастья, вот путь радости. И мы несемся за этими миражами счастья и удовлетворения, никак их не получаем, потому что он поломанный. Искать счастье – это хорошо, но руководствоваться вот этим внутренним голосом очень плохо. Это моя простая мысль, которую сейчас я буду обосновывать Писанием. Нам нужно отключить этот навигатор, чтобы выбраться на правильный путь, чтобы научиться доверять и полагаться на Божье Слово, а не на свои внутренние ощущения, представления, чтобы не говорить мне так, что Бог положил мне на сердце сделать так, или мне кажется, или мне думается, или мне чувствуется, или мне видится. В сущности, просто полагаясь на свой поломанный инструмент. Вы не можете доверять своим ощущениям, когда дело касается Божьего Царства, когда дело касается Божьего Слова, когда дело касается подлинного счастья и настоящей радости жизни, потому что ваш внутренний навигатор вас туда никогда не приведет. Но вся беда вот в чем, друзья. Наш внутренний голос, наши внутренние ощущения, представления, они кажутся весьма адекватными, они кажутся верными, они кажутся здравыми, правильными. Именно поэтому этот внутренний голос такой опасный, смертельно опасный, потому что он кажется таким точным и подходящим. Кажется, как будто бы сам Бог к нам обращается, направляя нашу душу и наш разум. Но это самовнушение. Итак, опасность нашей интуиции, внутреннего голоса, мы с вами читаем из Евангелия от Матфея, глава 16. Такое я сделал длинное вступление. Евангелие от Матфея, глава 16, со стиха 13 я прочитаю этот отрывок, и мы будем смотреть, как Бог кладет нашу интуицию, наш внутренний голос на лопатки. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не рассказывали, что Он и Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе». «Господи, да не будет этого с тобою!» Он же, обернувшись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отрекись от себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Итак, такой известный текст. Иисус спрашивает своих учеников, за кого почитают его люди. Ученики, конечно, хорошо знали, они постоянно были в общении с окружающей толпой людей, которые исследовали за Иисусом, которые приходили его послушать. Они были в курсе мнений людей, им не нужен был для этого Facebook, они были ВКонтакте, общении, не ВКонтакте русской, Russian, но ВКонтакте с людьми, вы правильно поняли, это игра слов, которую я употребил. Список не маленький, они говорят, это Иоанн Креститель, это Илья, это Иеремия, один из пророков. Люди видели на самом деле Божию работу в Иисусе Христе. Ведь можно мне вот стаканчик мой? Спасибо большое. И поэтому они так четко дали характеристику. Но Иисус задает более значимый вопрос. Он спрашивает, а вы за кого почитаете меня? И Петр отвечает, уверенно отвечает, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус благословляет его и говорит, что это не его интуиция, смекалка, аналитика, догадка. Он говорит, что это Бог, сущий Отец на небесах. Он открыл ему это. Одним словом, Петр, кажется, впервые за всю историю бесед, которая записана в Евангелии, попал в точку. Все время проколы у него были. А здесь он прямо раз и здорово, раз и отлично. Иисус благословляет его, потому что Бог дал ему это понимание. А потом мы читаем стих 21. Смотрите, стих 21. Иисус рассказывает о том, что ему нужно идти в Иерусалим, чтобы пострадать и быть убитым, пострадать от старейшин, пресвященников, книжников и потом третий день воскреснуть. Он говорит о будущем, ближайшем будущем, скором будущем, когда его за наши грехи распнут и убьют. И он воскреснет ради нашего оправдания. Но тут Петр, видимо, ободрившись тем, что Иисус так положительно отреагировал на его слова, он, вдохновленный этим, подходит к Иисусу и прикословит, стих 22, говорит, «Будь милостив себе, Господи, да не будет этого с тобою». Читайте этот стих, друзья. Слова Петра кажутся очень здравомыслящими, кажутся полными заботами, заботы дружеского участия. Иисус, ну зачем? О чем разговор? Они кажутся логичными, эти слова, они кажутся справедливыми, правильными, такими любящими, в конце концов. Да не будет с тобою этого, Господи. Слово «прикословить», оно в оригинальном тексте подчеркивает идею такого авторитетного суждения и в то же самое время некого дружеского участия здесь мы видим. По этому тексту можно представить себе, что Петр так приобнял Иисуса и как близкому другу говорит, «Иисус, да не будет с тобой этого. Зачем? Друг, зачем? О чем разговор? У нас впереди так много всего». Ведь Иисус только что подтвердил, что Он и есть Мессия. Он сказал, «Да, Я Сын Божий. Я тот обещанный Мессия, который придет, чтобы восстановить Божие Царство». И тут неожиданно Иисус говорит о грядущих страданиях, страданиях от фарисеев и книжников. Если бы я был бы на месте Петра, возможно, я тоже подошел бы. Я сказал бы сам ему и сам себе, «Иисус, как такое может быть? Все ли в порядке у тебя? Я видел, как ты успокоил бушующее море. Я видел, как ты заткнул рты этим книжникам и фарисеям, всех их попыткам, чтобы тебя как-то уловить. Я видел, как ты неизменно побеждал их в беседах, видел, как ты исцелил эту мертвую женщину, воскресил эту девочку из мертвых. И теперь ты говоришь, что тебя эти люди победят? Теперь ты говоришь, что они тебя предадут на смерть?» Иисус только что сказал, несколько секунд назад, казалось бы, несколько минут назад сказал о том, что Он пострадает от старейшин, книжников, и Он будет убит, и в третий день воскреснет. Но Петр глухой, он не слышит. Читая повествование, конечно, можно удивиться слепоте и глухоте Петра. «Петр, почему ты не слышишь?» Иисус говорил об этом уже неоднократно. «Петр, почему ты не видишь?» Беда в том, что и другие ученики тоже не слышали это. И знаете, я даже скажу больше, друзья. Иисус, говоря несколько раз слова о своей грядущей смерти, так и не был услышан учениками. Они впервые это поняли по-настоящему, только когда Он воскрес и стал им объяснять. Они могли сказать, «Господи, когда Ты говорил, это мы не слышали». И трагедия в том, что на самом деле они не слышали, потому что одна из основных причин состоит в том, что нам свойственно слышать то, что мы хотим, слышать так, как мы хотим, и не слышать то, что мы не хотим и не хотим понимать. Поэтому я не буду сильно упрекать Петра, потому что, вероятно, я, оказавшись на его месте, поступил бы так же. Я сказал бы, как это возможно? Ты Сын Божий, и ты должен умереть. Если ты Христос, то кто может тебя победить? В конце концов, Иисус, мы идем за тобой в Иерусалим, чтобы царствовать там. Мышление Петра – это интуитивное, быстрое движение его мысли, его души. Этот внутренний голос подвел его на самом деле. Посмотрите, на каких принципах работает Царство Божие. Стих 23. «Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Нам всем стоит быть очень благодарными за этот стих, потому что он показывает, что наш внутренний голос, наша интуиция, наше шестое чувство, неважно, как мы это называем, наш внутренний навигатор счастья, этот поиск радости и удовлетворения на самом деле в сущности является простым. «Отойди от меня, сатана». Ответ Иисуса очень сильно освобождает и отрезвляет. Ведь Иисус говорит в сущности Петру: «Ты не слышишь меня, Петр, ты не можешь понять мои слова, потому что твоя интуиция, твой внутренний голос, твое человеческое мышление, которое свойственно любому человеку, именно оно обмануло тебя. Именно оно не позволяет тебе рассуждать и просто даже понимать, потому что твой разум направлен и наполнен человеческим мышлением, а не Божьим». Наше человеческое мышление, оно поражено грехом. Повреждено грехом, и я покажу три характеристики нашего испорченного внутреннего навигатора. Во-первых, человеческое мышление построено вокруг себя любимого. Это наш эгоизм. Мы видим, что апостол Петр запереживал о своем будущем. Что же станет с ним, если его учителя, Господа Иисуса, арестуют? Он переживал о себе, а не Господе на самом деле. Он переживал о себе, а не о Божьем Царстве. Он переживал о себе, о карьере своей, в конце концов, а не Божьей работе в этом мире. Он запереживал, и поэтому быстро бросается, чтобы разговаривать, останавливать как-то Христа. Наше человеческое мышление, друзья, оно заточено на формировании в нас потребительского, эгоистичного отношения. Мы готовы использовать других, идти по головам, мы готовы отвергнуть здравый смысл и логику библейскую ради того, чтобы как бы добиться своего, считая, что именно это мое и сделает меня счастливым и радостным. По своей природе мы эгоисты и эгоцентристы. Только я имею значение. Только мои чувства являются основной ценностью. Вот это, друзья, является определяющим механизмом мышления любого человека. Но беда в том, что люди не хотят признаться в этом. Они не хотят согласиться, что именно так они и думают. Но это и есть их подлинный образ мышления. Думать, что они в центре всего. Каждый человек думает. И сегодня пастор Алексей прекрасно сказал о том, что люди думают так, что они в центре всего, но беда в том, что все вокруг них тоже так думают. И это факт. Я очень любил читать в свое время книги, особенно детективные рассказы. И есть такой герой книжный Элькюр Пуаро, бельгийский детектив. I'm not sure that you really heard this name. Но там есть один рассказ, называется он «Трагедия в трех актах». У него очень интересное завершение. Когда стало понятно, что священник, который был отравлен в самом начале этого произведения, он не был отравлен просто случайно, что убийства других людей не были также просто неожиданным каким-то событием, они не были тоже случайными, то одна героиня в самом конце говорит такую фразу: «Убийца не знал, кого отравит. О, ужас, ведь это была, могла быть и я». На что Пуаро отвечает ей: «Или еще хуже, мадам, это мог быть я». Мы на самом деле даже в моменты самых ужаснейших трагедий думаем про себя. В действительности, вы прямо сейчас убеждаете, что это не так. Прямо сейчас ваш внутренний голос говорит вам: это не так. Это вот он или это вот она. И вы даже думаете: проповедуй, пастор, проповедуй, чтобы он услышал или она услышала. Но беда в том, что внутри себя мы думаем так про себя: я центр всего. Никто из нас не желает признаться, что эти слова относятся именно к нам. Но наша жизнь подтверждает это. Проверьте себя, как вы относитесь к людям, которые как бы ниже вас. Ну, например, там где-нибудь в каком-то кафе, в ресторанчике. Waiters, как вы к ним относитесь? Как вы воспринимаете? Это secondary class people. Как вы смотрите на тех людей, которые в вашем подчинении или которые над вами стоят? Как вы относитесь к ним? Не думаете ли вы, что эти люди существуют ради вашей радости, вашего удовлетворения, вашего счастья? И они обязаны работать так, чтобы вас сделать счастливыми, вам предоставить комфорт. Вторая проблема с человеческим мышлением, оно сконцентрировано на том, что существует прямо сейчас, имеет место в настоящем времени. Я называю это сейчаизм. Не знаю, how you can get it. Эгоизм, это понятно, но сейчас, now-ism, сейчаизм. Перед Петром, на самом деле, перед апостолом Петром маячила потрясающая перспектива. Еще немного они приходят в Иерусалим, и потому что он такой как бы особый апостол, близкий друг с Иисусом. Иисус станет царем, а он с ним хотя бы премьер-министром. Все будет быстро, скоро. Он уже примерно там думал, какие портфели кому даст, каких родственников подтянет. У него были большие перспективы. Он уже ожидал, что it's gonna happen right now, pretty soon. И тут неожиданно Иисус говорит, а вообще меня убьют. И это сделают книжники и фарисеи. Ужас! Тут такие планы большие, уже до счастья рукой подать. Он мечтал стать счастливым, радостным, удовлетворенным, богатым, довольным. Вот все рядом совсем, вот он Иерусалим, вот он центр, столица будущего царства. Не должно так быть. Иисус, не должно так быть. Господи, да не будет с тобой этого. Понимаете, друзья, наше человеческое мышление сконцентрировано не только на нас самих. Оно не только думает про нас самих, но оно думает о том, чтобы получить все сразу, прямо сейчас. Чтобы наши желания были удовлетворены незамедлительно. И если ты так думаешь, если ты думаешь с позиции now, сейчас, то ты не способен к жертве. Ты не способен к самопожертвованию, потому что все, что у тебя есть, это прямо сейчас. Ты живешь вот этим сегодняшним моментом не для Бога, а просто для того, чтобы сделать себя счастливым, себя довольным, себя удовлетворенным, себя радостным. Потому что все, что у тебя есть сейчас, это вот сейчас и больше ничего. Поэтому ты не утруждаешь себя самодисциплиной, ты не готовишься к серьезным вещам в будущем. Твои отношения поверхностны, потому что все это мешает тебе, как кажется, быть по-настоящему счастливым и удовлетворенным. А на самом деле это не жизнь сейчас, это жизнь, руководимая моими сиюминутными желаниями и похотями. Мои желания в сущности сконцентрированы на мне самом, не на Господе Иисусе, не на Его замысле. И такое поведение приводит к большим последствиям. Почему так много молодых людей есть у нас в Москве, которые попадают в большие долги? Они приезжают в Москву, это такой большой город с многими возможностями, им хочется как бы look great, да, так very attractive, very cool. И они просто быстро попадают в долги, они покупают разные вещи, они пытаются выглядеть особенно, потому что все, что у них есть в голове, это now, сейчас. Третья проблема с нашим человеческим мышлением, оно опирается на наше внутреннее мироощущение и восприятие. На наше внутреннее мироощущение и восприятие, называю это по-русски чувствизм, да, чувствоизм, эгоизм, сейчаизм, чувствизм. Я воспринимаю что-то вокруг себя, подобно как Петр. Он увидел, что сейчас может потеряться все. Внутри его забурлило, его душа просто всклокотала, его сердце его запило, и он подумал, надо срочно тормозить ситуацию, надо срочно исправлять ее. И он приобнимает Иисуса и говорит, ну, Господи Иисусе, не должно так быть. Он думал про себя, он думал, он был движим на самом деле своими быстрыми чувствами, спонтанностью. Он не думал серьезно, он не анализировал, он просто действовал, потому что ему казалось, моя спонтанность – это и есть подлинность. То, что я сейчас чувствую, это и есть настоящее. Очень часто молодые люди мне говорили в моем служении: я не чувствую желания читать Библию, поэтому я не буду себя заставлять. Я не буду лицемерить, я не буду ее читать. Я не чувствую, что я кого-то люблю, поэтому я не буду это делать. Но если я это чувствую, то это правильно. То, что внутри меня есть, это есть правильно. Это мерило, это критерий оценки всего того, что случается в моей жизни вокруг меня. Одним словом, я и мои чувства, мои ощущения являются тем главным авторитетом, который есть в моей жизни. Чувствизм. И поэтому Петр отвергает Божию идею страдающего Мессии и в сущности ставит свою волю, свои желания выше Божьей воли. И поэтому Господь говорит ему: отойди от меня, сатана. Понимаете, друзья, мудрость и мышление самого лучшего из людей обычно враждебно мудрости Божией. Мы живем в то время, когда на самом деле настроение, эмоции, личные предпочтения превалируют над разумной логикой. Люди даже выбирают церкви, выбирают собрания на основании того, как им нравится или не нравится. Они не руководствуются библейской оценкой, они просто слушают свое сердце, которое им говорит, это хорошо или плохо, нужно или не надо. Личный опыт и внутреннее мироощущение определяет их жизнь и поведение. Чувствизм, друзья, стал внутренним стержнем для восприятия реальности и оценки людей и их поступков. И это, друзья, относится не только к эмоциональным людям. Это относится и к людям думающим. Когда читаешь разного рода ученых, которые отвергают библейскую запись творения, то ты удивляешься, как так можно поступать. Но их внутренний голос, их чувствизм диктует им решение. Я вот прочитаю вам одного британского ученого, Артур Кейт его зовут, он написал предисловие к изданию, юбилейному изданию Чарльза Дарвина, столетнее издание, юбилейное. И вот что он пишет там, предисловие. «Эволюция не доказана, и ее невозможно доказать. Мы верим в эволюцию только потому, что единственная альтернатива – это сотворение мира, и это немыслимо». Ему вторит другой американский ученый, кстати, лауреат Нобелевской премии по биологии, доктор Джордж Уолл, он вообще заслуженный профессор Гарвардского университета, вот что он пишет. «Существует только два возможных объяснения возникновению жизни. Самопроизвольное зарождение и эволюция или сверхъестественный творческий акт Бога. Иной возможности просто нет. Идея самопроизвольного зарождения была научно опровергнута еще Луи Пастером и другими учеными более 120 лет назад. И это оставило нам единственную возможность признать, что жизнь возникла как сверхъестественный акт творения, совершенный Богом. Я не могу принять эту философию, потому что я не могу верить в Бога. Таким образом, я предпочитаю верить в то, что, как я знаю, невозможно с научной точки зрения, то есть самопроизвольное зарождение жизни, ведущее к эволюции». Чувствизм движет не только молодыми людьми сегодня, он движет также людьми из научной сферы. Итак, вернемся к тому, с чему мы начали. Внутри каждого из нас есть голос, который направляет нас, как некий навигатор счастья и радости. Он звучит в нашей голове, в нашем сердце, это наше внутреннее ощущение, наша интуиция, шестое чувство, как бы ни называется сегодня в этом мире. Это мы говорим сами себе. Эти наши внутренние взгляды, которые, как нам кажется, приведут нас к удовлетворению и счастью жизни. Даже наши отношения с людьми мы формируем так, чтобы стать счастливыми и стать довольными. По крайней мере, мы этого ищем так или иначе, подсознательно и сознательно. Но Библия предупреждает нас, есть пути, которые кажутся человеку прямыми и хорошими, но конец их – путь смерти. И мы это видим на примере Петра, ученика Христа. Он оставил свой бизнес, свою рыбацкую лодку, свои снасти. Он, в конце концов, оставил свой родительский дом, своего отца, пошел за Иисусом. Но однажды его инстинктивная, подсознательная, интуитивная логика подвела его, потому что он послушал себя внутри. Послушал себя, а не Божие откровение. Он думал о человеческом и поэтому действовал по-человечески. Следовал человеческому мышлению и поэтому не замечал Божию работу и не понимал Божие откровение. Как же нам избавиться от этого внутреннего голоса? Как нам положить его на лопатки, чтобы, слушая его, не повиноваться ему? Как нам сделать так, чтобы в конце концов внутри нас звучал голос истины Божией? Как любил говорить Чарльз Спержен, верующий человек должен быть настолько наполнен Божьей истиной, что когда он порежет себе палец, оттуда потечет не кровь, а тексты Священного Писания. Как сделать так, чтобы в нашем голове звучала Божья истина, а не звучали мирские представления? Более того, как нам побеждать, в конце концов, этот поломанный навигатор внутри себя, нашу греховную сущность и это мышление? И наш текст дает нам ответ. Посмотрите на стих 24. Иисус кладет на лопатку, на лопатки нашу внутреннюю интуицию, наш голос, предлагая заменить их Божьим Словом, чтобы там мы могли найти радость, полноту жизни, глубину удовлетворения и счастья. Он говорит, если кто хочет идти за мной, отрекись от себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Посмотрите, Иисус этими словами, он не просто обличает Петра, но он показывает глубину проблемы в сердце Петра. Он, ведь на самом деле Петр, он борется за жизнь. Петр борется за счастье. Петр борется за удовлетворение в этой жизни, то, как он понимает, как он видит, как он разумеет на самом деле. Но и поэтому он говорит Иисусу «нет». Не может этого быть. Сердце мне подсказывает, что так не должно быть. Моя внутренняя логика убеждает меня, что так нельзя поступать. Нельзя тебе, Мессии, там умирать. Тебе нужно и Мессии побеждать и царствовать. Прямо сейчас, в этот момент, чтобы и я получил то, что хочу. Но Иисус показывает своим словом достаточно простые ответы. Он говорит Петру, ты хочешь жизни? Тогда умри для себя. Ты жаждешь счастья? Тогда возьми крест свой и следуй за мною. Ты желаешь удовлетворения и хочешь обрести верный смысл жизни, тогда не трать ее на временные безделушки, а потеряй ее ради меня и Евангелия. Понимаете, вся мудрость Петра, его шестое чувство, его подсознание, утренний голос, его опыт, его прозорливость, они никак не могли помочь ему стать счастливым. Они никак не могли привести его в страну удовлетворения и насыщения. Вся его утренняя аргументация, весь его сердечный процесс, все его мышления на самом деле поломаны в сердцевине, и он никак не может сам себя исправить, сколько бы ни старался. Молодые люди это не сразу понимают. Им кажется, что у них еще куча времени впереди, их пичкают разными голливудскими фильмами, «Верь в свою удачу», «You're a unique person, and everything's gonna be fine», и так далее, и так далее. Люди постарше, они уже понимают, что они же много что пробовали. Они уже бегали за многими миражами. И ничто из сотворенного в этом мире не может удовлетворить мою бессмертную душу, которую мне дал Бог. Все, что есть в этом мире, никак не может насытить мое сердце, успокоить мой разум, удовлетворить мою душу. Не способно все, что есть в этом мире. Только Бог один. Но трагедия в том, что одни соглашаются с этим, другие отвергают это. И вот тут наступает момент истины на самом деле. Слушай сейчас это слово. Соглашаешься ли ты с ним или нет? Ведь на самом деле Петр, он слышит это слово и не слышит, потому что не хочет согласиться. Он все еще думает, что он лучше понимает. Он все еще думает, что он лучше видит, он лучше разумеет. У меня есть друг хороший, он староста моей группы. Он уверовал, когда я с ним начал учиться в университете. Его зовут Михаил Пацыкин. Через некоторое время я был привезен нашими братьями в город Новосибирск, это был город Кемерово, где мы с ним учились. И уже будучи пресвитером церкви там в Новосибирске, я узнаю, что мой Миша, мой старый друг, делает уже пятое предложение сестре в церкви, и она ему отказывает. Причем самое интересное в том, что у него все как бы everything is great. У него несколько машин, у него несколько квартир. Он нормальный такой парень, адекватный, и пять сестер ему отказывает. И когда я узнаю, что пятый раз провал, я набираю телефон и говорю: «Миша, что там происходит у тебя?» Он говорит: «Я просто не могу тебе ничего объяснить, я просто подавлен, разбит и, в общем, все». Я беру время, еду к нему домой, сажусь и разговариваю с ним. И вот что мне мой друг говорит, что когда он уверовал во Христа, он отдал как бы всю жизнь свою Богу, но вот эту маленькую сферу, семейную жизнь, он думал, что он лучше понимает. Он не хотел говорить так: «Я думаю, что я мудрее, чем Бог». Но внутри себя он думал, что он лучше понимает, какая нужна ему жена, и вот он-то ее и подберет себе. И поэтому он не хотел соглашаться с Богом, с Божьим замыслом, а в сущности слушал свой внутренний настрой, свой голос, свою, в конце концов, душу. И когда мы с ним раскаялись в этом, точнее, сказать, он раскаялся, я с ним помолился, то он женился. И сейчас хорошая семья есть. Двое ребят у них. И все благословенно. И как бы глаза у него открылись, оказывается, много есть хороших сестер. А он, оказывается, не такой хороший, как он думал про себя. Хуже намного, чем он думал про себя. Изменило сердце. Не его поломанный навигатор управлял им, но Бог своим словом направлял его, и Духом Святым руководил им. Друг мой, если ты не согласишься с тем, что ты не знаешь, как сделать себя счастливым, ты не способен себя удовлетворить, все твои замыслы, интуиции, планы, внутренние желания, они не способны тебя привести в вот эту страну Эльдорадо, радости, счастья, благодати, и только Божье Слово, только сам Господь Иисус, только Евангелие поможет тебе. Беда в том, что внутренний голос постоянно нас обманывает, что нет, нет, даже когда мы неправы, мы говорим: «Да нет, все не так, нет, я все-таки лучше понимаю». Ну подумай, друг мой, никто тебя в жизни более жестоко не обманывал, чем ты сам. Если ты честно посмотришь на свою жизнь, ты увидишь, что именно ты есть самая большая причина всех твоих проблем и бедствий. Ты причинял себе самые большие удары. Ты обманывал себя больше, чем кто-либо в этой жизни. И самое разумное, что я могу сделать, это сказать: «Господи, все, я give up, я сдаюсь, я не прав, я виновен, я покоряюсь Тебе, я отдаю управление своей жизни в Твои руки». Только тогда я могу испытать полноту радости и счастья. Только тогда. Друг мой, беда в том, что мы не хотим признать, что жизнь начинается тогда, когда появляется смерть. Иисус говорит здесь: «Петр, ты хочешь жизни? Умри для себя». Но мы можем это отчасти понять. Отчасти понять я проиллюстрирую таким примером. Примером семьи. Когда вы смотрите на какую-то семейную пару, и вы видите, какие у них хорошие отношения, как у них здорово получается, то мы должны сознавать это, что у них такие хорошие отношения по причине смерти, а не по причине жизни. Что я имею в виду? Это значит, кто-то в этой семейной паре, а скорее всего они оба, они умирают для своих желаний, чтобы служить другому. И тогда жизнь появляется, настоящая жизнь появляется. Если какой-то молодой мужчина, молодой муж увидит, какие прекрасные отношения в одной семейной паре, и он, посмотрев на это, подумает: «О, это то, что я хочу», придет домой и скажет: «Жена, вот знаешь, смотри туда, на нее, как она поступает, вот так должна поступать, вот это правильное поведение». Я помню, как один брат в нашей церкви прислал проповедь Алексея Алексеевича о семейных отношениях своей жене и сказал: «Вот так поступай». И весь конспект. И мне, меня поставил в копию. Типа, я ей сказал. Он не умер для себя. Он хочет счастья и радости, чтобы другие умирали. Но вся трагедия в том, что мой эгоизм, сенчаизм, чувствизм направляет меня, ведет меня не в долину радости, не в долину благословения, а в долину отчаяния, трагедии. И если я еще это не испытываю, завтра буду испытывать, потому что мое сердце меня приведет к отчаянию. Только Евангелие, смиряющее, меняющее, обличающее, направляющее, сокрушающее и позволяющее мне умирать для себя ежедневно, это то, что может помочь мне жить полноценной и счастливой жизнью. И когда так поступает мужчина в своем доме, когда он умирает для себя, чтобы жить для других, когда он приходит домой, barely alive, И он становится около двери своего дома и говорит: «Господи, у меня нет силы служить моей семье. Но я знаю, что ты призвал меня, чтобы я любил и служил, чтобы я умирал для себя. Я не пришел в берлогу, чтобы отдохнуть, я не пришел, чтобы прослабиться, я пришел, чтобы служить. Даруй мне благодать». И он приходит и начинает общаться со своими дочерьми, может быть, рассказывая им сказку или историю из Библии, молясь с ними, благодаря Бога за них. Он обнимает своих сыновей и с ним беседует, и наставляет им, хотя он уже совсем готов упасть и уснуть. Он приходит к своей супруге, говоря ей добрые слова, проявляя свое участие, и вот эта смерть происходит для себя. И Бог в этот момент будет давать благодать, настоящую благодать, поддерживающую, sustaining, strengthening. И тогда Божья благодать будет касаться других. Та жена будет меняться. Дети будут учиться. Окружающие люди будут спрашивать, почему так происходит? Как это может быть так? Потому что смерть для себя приводит к жизни для Бога. Об этом, кстати, апостол Павел очень красиво говорит в послании к Коринфянам. Он говорит в 2 Коринфянам, глава 4, стих 12. «Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Вот что происходит, друзья, когда Бог и Его Слово, не наша интуиция, не наш внутренний голос со своими мыслями, идеями, желаниями наполняют наш разум и наше сердце. Тогда Бог помогает нам покоряться Божьей истине, дает нам благодать Ее воплощать, и мы на самом деле испытываем счастье и радость жизни. Бог и дал нам для этого поместную церковь, чтобы помогать нам менять наш навигатор, поломанный на Божий, чтобы компас Божьей истины всегда был с нами, чтобы мы не надеялись на свой разум, силу, связи, чувства, энтузиазм, но полагались на истину Божию только, чтобы мы более не прикословили Богу, но покорялись Его откровению, чтобы наш внутренний голос больше не убеждал нас, что мы хорошие и прекрасные, это виноваты все вокруг, мои обстоятельства или что-то еще иное, это я, может быть, не совсем лучше, но все же я неплохой, чтобы мы не отводили Иисуса в сторону и не говорили Ему, и не прикословили, но чтобы мы покорились Ему однозначно. Только тогда мы пойдем путем счастья, радости и удовлетворения. Больше ничего не будет иного. Где твой авторитет на самом деле? Внутри тебя или в Божьем Слове? Можно говорить, что Божье Слово – мой авторитет, но если этот авторитет я постраиваю под себя, то на самом деле я остаюсь авторитетом для себя, а не Бог. Так легко, не отказавшись от себя, извратить даже самое лучшее, самое ценное, самое прекрасное. Даже сатана, когда искушал Христа, использовал Божий текст. Ваш внутренний разум, ваш внутренний голос, ваше сердце постоянно вас обманывает. Поэтому нам нужно просто покоряться Богу и Его Слову. И меня просили, братья, я так уже, наверное, вышел за рамки своего времени, меня просили, чтобы я ободрил вас благовествовать. Ну, я уже, мне кажется, ободрил вас очень сильно, чтобы вы умерли для себя и жили для Бога. Но я вам дам одну просто историю, как ободрение, чтобы вы не думали, что вы не можете это сделать. As already you know, English is not my native language. И я нередко летаю между океанами, и у меня все время есть молитва: «Господи, даруй мне человека, кому благовествовать». Три человека вот за эти полеты много лет уже по милости Божией уверовали. Я вам про одного расскажу. Это была поездка из Москвы через Нью-Йорк в Лос-Анджелес. И когда я подошел к гейту in Moscow Airport, I saw a young man pierced really heavily. I mean, not just here, not just here, not just here, not just here, not just there. I mean, just everywhere. Это просто была ужасная картина. Я такого никогда не видел. И когда я его увидел, я подумал про себя: я не хочу с ним лететь даже в самолете одном. Просто, ну, такой, знаете, ну, просто страшная картина. И когда я увидел, что он идет в самолет мой, и что он идет в самый хвост, я приободрился, потому что у меня было там место где-то десятое, где-то ближе к началу, и я подумал: вау, ну, мы с ним не пересечемся, даже в туалет, когда пойдем, не пересечемся. И я положил свою Библию, положил свой компьютер, взял книжку, которую хотел почитать. Через минут 10 air hostess came to me and said that there's a mistake. Two boarding passes were given on the same spot. И она привела пожилого человека и сказала, could I please kind of share, give this old man a place? I said, fine, I'm a Christian, I'll ready to serve. Она сказала, we'll find you a good place. И она взяла меня в самый конец самолета и посадила прямо вот к этому парню. У него было A, а у меня было B. И когда мы с ним сели, то я скажу вам так, он сидел так, а я вот так от него сидел в стороне, потому что я понимал, сейчас посмотрел на него, и my foot gonna jump out my stomach. Потому что это просто была ужасная картина. Ну, просто он открывал рот свой, и там всякое вот, ну, в общем, ужас. Его, оказалось, зовут его Конрад. И он сам польские корни имеет, его дедушка эмигрировал в Америку. Он такой вообще парень шустрый такой, шумный. Я the most awful music in my life I ever heard. Это через него. Мне дал послушать наушники, что у него был журнал такой «Страшные люди». Он даже сейчас, когда мы с ним покушали, я спросил у него, как бы, Conrad, why you pierce you so much? Он сказал, ну, потому что I'm a cool guy, but you don't see what I have under my shirt. И он так хотел показать мне. Вот, такой вот он парень был. Но, разговаривая с ним, я услышал некоторые моменты. Во-первых, я услышал, что дедушка его, кажется, был верующий. Второе, я услышал, что его отец развелся с его матерью, когда ему было 13 лет. И когда я стал расспрашивать больше про его жизнь, я стал видеть такого внутренне неуверенного человека, внутреннего неудовлетворенного человека. Когда он говорил, I'm a cool guy, I'm a great guy, you see how I'm special. Я видел человека, который не знает, что такое Божья любовь. Я спросил снова его, после обеда уже, когда у нас вторично, Конрад, почему ты так сделал? И он сказал, ну, как бы, ты уже должен быть понимать, что я вот такой человек. Я ему говорю, знаешь, Конрад, я думаю, потому что ты хотел, чтобы тебя по-настоящему любили и замечали. И знаете, этот парень заплакал. Он просто заплакал. И он сказал, how did you get it? Я сказал, ты мне сказал, вся твоя жизнь, все, что ты мне рассказываешь, это все крик о том, чтобы тебя кто-то полюбил и заметил. И тут я, знаете, подумал, если его дедушка на небесах, он точно хочет, чтобы я Библию читал вместе с ним. Если он в аду, то он тоже хочет, чтобы я с ним Библию читал. И я ему говорю, your grandfather wants us to read the Bible. А он любил своего очень дедушку, и мы с ним стали читать. Мы прочитали с ним Romans Road, мы с ним прочитали историю о настоящей любви. Вот ведь все-таки любовь подлинная, она была на Голгофе явлена. Нету более лучшей, во примеру, любви во Вселенной, чем там любовь, которую показал нам Бог во Христе Иисусе Христе, нашем Господе. И знаете, когда мы с ним общались, молились, то уже приезжаясь к Нью-Йорку, мы с ним вместе молились. И это было две молитвы покаяния. Первая молитва покаяния – это было его, когда Конрад просил, чтобы Бог вошел в его жизнь, простил его, чтобы дал ему понять то, что он не понимает. И моя молитва была о том, что я осудил его в своем сердце. I was kind of self-righteous. Я думал, что он как бы unworthy, что он никогда не будет слушать, что он не тот человек, с кем можно говорить. И когда мы с ним выходили из самолета, друзья, я его обнял. Я его обнял на самом деле. Того человека, который мне даже не хотел пересекаться. Это был момент моего покаяния. Он сейчас ходит в церковь Redeemer's Church in New York. Конечно, у него уже и пару шрамиков таких осталось, но все, у него ничего этого нет. Он уже понимает, что все это фейк, это все как бы нонсенс. Это все было его как бы ненужный поиск, скажем, глупости. Но, понимаете, Богу нужны люди, подобно вам, которые могли бы встречать этих Конрадов с пирсингом или без пирсинга, но которые не боялись просто начать разговор. Only God knows how he may open a heart. Но все начинается с того, что я умираю для себя. Я не боюсь, что меня reject. Я не боюсь то, что меня не поймут. Я просто care about God's kingdom. Апостол Петр, он думал про себя, и поэтому так много глупостей говорил и делал. Нам нужно умирать для себя, чтобы думать о Божьем. И тогда Бог будет использовать нас как Его инструменты для Его славы, спасения людей. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за Твою милость и благость к нам, за Твое Слово, за то, что нас, таких эгоистичных, гордецов, таких самовлюбленных бунтарей, Ты нашел на дорогах нашей жизни. Особенно я благодарен Тебе за вот этих молодых людей, которые сейчас находятся в зале. А то, что у них есть возможность не потратить свою жизнь напрасно, но проинвестировать ее в вечность ради Твоей славы. Господи, я молюсь о том, чтобы никто из нас не шел по движению нашего сердца человеческого, но покорялся только Твоему откровению. Господи, я молюсь Тебя о том, чтобы Ты благословил нас, когда мы сегодня начинаем эту новую неделю. Мы жили по истине Твоей, чтобы мы не жили по велению нашей души и желаниям нашего сердца или нашей логики человеческой. Господи, благослови, пожалуйста, каждого человека здесь и даруй благодати искать Тебя, Твоего, искать Твоего Царства и правды Твоей. И благослови каждого из нас испытать благословение, обращение еще одной души через Его свидетельство или ее провозглашение истины. Даруй, Господи, благословение так, чтобы здесь, в Battleground, еще многие люди, от мексиканцев до американцев, от приезжих русскоязычных до закрытых евреев, каждый могли слышать через нас и видеть через нас людей, которые умирают для себя, чтобы жить для Бога, людей, которые живут ради Твоей славы, помогая своим ближним, людей, которые любят Тебя больше жизни. Господи, благослови всех и благослови также Россию во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!